Через четверть часа они с Леной, которая была всего на год младше Евы, уже шагали по улице. Лена была счастлива и горда тем, что может показать гостье свой родной город. Она была невысокой, коренастой, немного курносой, приятной девушкой. Светлые волосы были туго стянуты и свернуты в дульку на макушке, как у ее матери. Только Евдокия Ивановна всегда ходила в платке, а Лена платок не носила. Когда Ева прихватила свои пышные волосы заколкой на затылке, Лена осторожно посоветовала: «Лучше заплети или сверни в калачик, как у меня». «Почему? В городе есть кустарник?» – удивилась Ева. «Нет, кустарника там нет. А при чем здесь кустарник?» – в свою очередь поинтересовалась Лена. «Ну, волосы могут запутаться», – объяснила Ева. «Нет, волосы в городе не запутаются, но люди станут говорить, что мы парней завлекаем», – ответила Лена. «А они завлекаются?» – удивилась гостья. «Не знаю, просто так говорят. У нас в церкви говорят, что это грех распускать волосы», сообщила будущая провожатая. «Многим советуют даже в косу не заплетать, ведь и косой можно соблазнить. А написано, кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше и не родиться». «Надо же», озадачилась гостья, «я, наверное, упустила это место в Библии. Конечно, я помню ту фразу, что ты сейчас сказала, хотя и не так точно, но мне кажется, что там было сказано о детях. Ну ладно, я посмотрю потом». Ева ловко свернула волосы, сделала их калачиком, как у Лены, закрепив конец заколкой. Но волосы девушки были слишком тяжелы для одной заколки, и через минуту ее узел распался. «Сейчас я достану тебе свои шпильки», – бросила добрая девушка и сбегала за шпильками в свою комнату. Наконец, тяжелые, густые волосы были усмирены под десятком шпилек, и девушки вышли из дома. Городок был небольшим, но Еве казалось, что ему нет ни конца, ни края. Через полчаса она уже устала от шума машин и людей, снующих в разные стороны. По дороге Лена рассказывала о своем городе, о церкви, о семье. Затем неожиданно спросила: «Ты к нам навсегда? Ты Филиппа будешь ждать?» Ева немного опешила, затем покачала головой. «Нет, Лен, я ведь ясно попросилась только на время у вас остановиться. Нас с Филиппом ничего не связывает. Я, конечно, буду рада, когда он вернется с фронта, но я не буду его ждать». «Странно», – протянула девушка, «а папа сказал, что это наша сноха будущая приехала». Ева растерялась. Она даже не знала, как реагировать на это. Теперь девушка поняла, почему отец Филиппа так напряжен и почему его мать так пристально присматривается к ней и выясняет ее навыки и умения. Она невольно рассмеялась. «А что здесь смешного?» – удивилась Лена. «Я оказалась в смешной ситуации», – ответила Ева. «Меня рассматривают как лошадь перед покупкой, а я понять ничего не могу». «Прости, мне не нужно было это говорить», – растерялась Лена. «Нет, это очень правильно. Теперь мне все стало понятно, и мне не будет обидно от того, что все так со мной обращаются», – ответила Ева. Она никак не могла привыкнуть к тому, что все здесь обращаются друг к другу на «ты». Только со стариками дело обстоит иначе. Но постепенно старалась привыкнуть, чтобы не выглядеть странно. Девушки шли некоторое время молча. Ева задумалась. Она знала, что существуют условности в общении, но не предполагала, что встретится с ними сразу же, что сам ее приезд оказался нарушением условностей. Внутри появилась нервная спешка. «Нужно срочно искать квартиру или комнату. Нужно срочно искать работу», – занервничала она. «Я не могу оставаться больше в этом доме». Но вдруг в сознании ясно прозвучала мысль, когда-то слышанная от старушки в деревне. «Всякая спешка от дьявола. Даже в правильном и хорошем деле, если дьяволу удастся добавить спешки, он просунет чего-нибудь своего обязательно». Остановив бег мысли, как лошадь на скаку, Ева вдруг вслух тихо произнесла: «Стоп». «Чего стоп?» – не поняла Лена. «Простите, я просто так задумалась», – извинилась Ева. Лена оглянулась. «А к кому ты обращаешься?» «Прости, я тебе. Просто забылась», – смущенно улыбнулась Ева. В этот момент девушки проходили мимо ателье мод. Ева посмотрела на рисунки красивых платьев и костюмов. «Хотела бы я научиться так шить! Какие модели!» Невольно ахнула она, видя сквозь стекло ряд швейных машинок и сидящих женщин. «Да уж, если бы они шили здесь такое!» – рассмеялась Лена. «Посмотри внимательнее. В основном они шьют форму для солдат». «Ну, форму я шить умею», – улыбнулась Ева. «Это не проблема. Я папе всегда и брюки, и рубахи шила». «Правда, что ли?» – не поверила Лена. «Неужели ты скажешь, что и это платье?» Она показала на платье, в котором Ева была одета. «Тоже ты шила?» «Ну, конечно. А кто же?» – улыбнулась Ева. «Кто будет мне шить одежду в лесу?» «Вот это да!» – восторженно воскликнула Лена. «Зашьешь мне такое же?» «Легко. Только я ткань всю дома оставила», – посетовала девушка. «Папа заготовил надолго». «Слушай», – вдруг осенила Лену. «Папа там про завод говорил. А что, если ты швеей пойдешь работать? Тебе же нравится?» «Да, очень нравится», – подтвердила Ева. «Но кто меня возьмет швеей? Я же никаких бумаг по этой части не получила. Просто научилась, и все». «А давай мы спросим?» Лена смело повернула в ателье. «Так просто?» – удивилась Ева. «А как еще?» – рассмеялась Лена, входя в двери. «Если не швеей, то можно пойти работать ученицей швеи, а потом перейти на швею». Еве ничего не оставалось делать, как войти следом за своей спутницей. Душное помещение было наполнено стрекотом машин и шорохом ткани. Войдя в ателье, Лена смело спросила: «Кто здесь старший?» «Я. А что вы хотели?» – ответила женщина от одной из швейных машин. «Я хотела бы узнать, что нужно, чтобы устроиться к вам на работу», – спросила немного растерянно Ева. «А вы учились когда-нибудь?» – поинтересовалась женщина. «Меня Антонина Владимировна учила шить и вышивать», – растерянно ответила Ева. «Вы сможете сшить халат?» – поинтересовалась мастер. «Антонина Владимировна показывала мне, как шить халаты. Она умеет и платье красивое шить, и брюки мужские, и сорочки, и косоворотки», – вдруг быстро заговорила Ева. «Я понимаю. Ваша учительница, кем бы она ни была, умеет многое. А вы что умеете шить?» – усмехнулась женщина. «Это шикарное платье она шила себе сама», – ставила Лена, видя, как растерялась Ева. «Сама?» – поразилась мастер. «Да, я сама его шила», – подтвердила Ева. «А кроил вам кто?» – приподняла женщина бровь. «Как кто?» «Сама скроила. Я же сама шила». Ева была удивлена, как можно сшить платье, не раскроив его. «Ну что ж, если ты так хороша, как говоришь, тогда приходи в понедельник. Посмотрим на тебя в работе». Все еще не доверяя словам, закончила разговор женщина. «Кстати, спросишь Ксению Игоревну, это я. А тебя как зовут, молодая мастерица?» «Ева», – ответила девушка, все еще поражаясь, как легко все переходят с ней на «ты». По опыту она уже знала, что она, в свою очередь, не может обращаться на «ты» к тем, кто старше ее даже на 2-3 года. Это говорило о некотором пренебрежении к ней, и девушка никак не могла понять, почему. Весенняя прохлада еще заставляла одевать головной убор на голову. Но солнышко все сильнее припекало голову, заставляя задумываться о том, не снять ли лишнюю одежду. Но здесь, в помещении, было слишком даже жарко, и во время разговора Ева сняла свою шапочку. На лице собеседницы появилось легкое удивление, и она, прощаясь, также плавно перешла на «вы». «Так вот оно что», – поняла Ева, – «я слишком молодо выгляжу, поэтому все мне тыкают, а седина обескураживает их». «Что ж, хоть так вы будете нормально со мной разговаривать», – усмехнулась про себя девушка. Оказывается, папа меня избаловал обращением. Для него не было возраста, он просто уважал всех. Девушки попрощались и вышли на улицу. «Вот и принято на работу», – торжественно провозгласила Лена. «И все?» – не поняла Ева. «Да, и все», – ответила провожатая. «А документы? А бумаги об образовании?» – удивленно переспросила Ева. «Папа говорил, что без них никуда». «Все это потом обязательно потребуют, если ты покажешь, что ты умеешь. И они решат, что тебя стоит оформить на постоянную работу. – объяснила девушка. «Надеюсь, у тебя есть паспорт?» «Да, конечно. Папа настоял, чтобы я все получила. Даже в школе я получила аттестат». «А как же ты училась?» Лена была в замешательстве. «Ты же говорила, что от вас до ближайшей деревни почти 2 дня ходу». «Да, это так и есть. Просто папа договорился, я брала программу и делала все дома, а потом приходила в деревню и сдавала 2 раза в год, зимой и поздней весной. А все остальное время он со мной занимался», – объяснила Ева. «Конечно, учителя очень придирались, поэтому мне было трудно сдавать экзамены. Я сдавала все на 5-ки, но мне иногда выставляли 4-ки, потому что я не посещала занятия. Но мне не нужны были отметки. Мне просто интересно было учиться. Но в последние годы после окончания школы я уже не ходила в деревню». «Тебе интересно было учиться?» – поразилась Лена. «Я впервые слышу подобное». «Может быть, это потому, что твой папа хорошо и интересно тебе все рассказывал?» «Может быть», – погрустнела Ева. Она вновь вспомнила отца. Еще немного погуляв по городу, девушки пошли домой, чтобы вернуться до конца смены на заводе. К концу прогулки Еве казалось, что у нее завелись вши. Так сильно чесалась голова от железных шпилек. Она едва дотерпела до дома, чтобы не сдернуть все это сооружение с головы. «Как вы терпите все это?» – ужаснулась она. «Да так, привыкли давно». «Зато никто не соблазняется», – спокойно ответила Лена. «Прости, а что вы понимаете под словом «соблазняется»? То значение этого слова, которое знаю я, как-то плохо подходит под твое описание», – спросила Ева. «Ну, не знаю», – протянула задумчиво Лена. «Это когда кто-то говорит, что ему не нравится. Или просто говорит, что это его соблазняет», – начала она. Потом задумалась и добавила. «А еще иногда так говорят, когда кому-то слишком сильно нравится». «Странное объяснение», – усмехнулась Ева. «Совсем не словарное. А разве возможно угодить всем? Ведь всегда кому-то будет что-то не нравиться или сильно нравиться». «Ну, нужно стараться, по крайней мере, чтобы старшие братья сказали, что так можно ходить», — ответила Лена, входя в комнату. На этом разговор пришлось прекратить, чтобы не вмешивать все семейство в обсуждение. Ева невольно задумалась, где же мнение Бога по этому вопросу и есть ли оно вообще? Или это все можно отнести к позиции? Она не помнила точное выражение, но девушке казалось, что в этом тексте говорилось о самовольном смиренномудрии. Ева не была уверена, что правильно понимает это слово и этот текст. И все же девушка понимала одно. Это явное и неприкрытое посягательство на свободу ее выбора, без всякого уважения. И эти люди не только считают это правильным, но и сами словно предлагают пренебречь этим правом и вообще не замечать его.